Суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейко. И это программа «Курс». Как обычно, будем разбираться в главных экономических событиях недели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и мы начинаем. У нас в эфире экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. Слав, здравствуй.
Да, привет, Богдан.
Экономика экономикой, но все так или иначе стали еще и геополитическими комментаторами. Без этого теперь никак, тем более, что как будто бы реально решается судьба не только нашей Родины, судьба всего мира. Трамп там как-то то ли встретится с Владимиром Путиным на следующей неделе, то ли не встретится. Путин вроде как с Зеленским встречаться не будет, втроем они не увидятся, но тем не менее снова зашли разговоры о том, что, ну, может быть, не мир, но какое-то перемирие в ближайшее время возможно. Я думаю, что мы здесь с тобой примерно одних взглядов, что у Путина политических причин останавливать войну нет. Но, возможно, и хотелось бы вот на эту тему пообсуждать, поговорить, возможно, у него есть какие-то экономические причины приостановить войну, не знаю, на пару месяцев, может быть, до конца года, может быть, для того, чтобы немножечко санкции подослабили, и он, не знаю, поднабрался сил. Что ты думаешь на этот счет?
Я думаю, что экономика единственное, что может его сейчас вообще заставлять о чем-то думать, потому что на поле боя он ждет какого-то наверняка прорыва линии фронта, взятия Покровска или хотя бы его окружения, выход на границы Донецкой области. Ну, то есть он еще готов год-два в это инвестировать, свои политические ресурсы, истончившиеся. Но вот экономика говорит ему стоп. И июльские данные по бюджету ярко свидетельствует о том, что выбора-то у него особо нету. То есть, если, товарищ, у тебя в июле в одном месяце дефицит бюджета 1 триллион 100 миллиардов рублей, даже больше, ты о чем вообще думаешь? То есть, давайте умножим мысленно на 12. То есть, у тебя дефицит бюджета по году 13 триллионов рублей. Это та цифра, на которую ты можешь выйти в следующем году. Легко можешь выйти. И это еще при работающей, покупающей у тебя нефть Индии. Да? А давайте представим на секундочку, что Индия постепенно отказывается к концу года от российской нефти. И новых покупателей не находится. У тебя дефицит бюджета вырастает до 15 триллионов рублей. Это чуть меньше, чем вообще был бюджет, расходная часть там, перед войной условно. Да? То есть, ну, как бы, товарищ, останавливайся, бобер отпускай.
Ну, а вот останавливайся или приостанавливайся, то есть какая здесь может быть конфигурация, то есть сколько Владимиру Путину примерно нужно времени для того, чтобы отдышаться?
Если санкции не снимаются, если продолжается давление на покупателей российской нефти, если продолжается вот эта политика, которая сейчас есть, то ничего не поможет. Другое дело, что если он под это вот перемирие, под эту остановку огня, выторгует какое-то смягчение санкционного режима. С Европой вряд ли у него получится подружиться обратно, то есть, ну, европейские рынки по-прежнему минус. Ну, допустим, он сможет вздохнуть свободно в плане торговли нефтью с Индией. С той же самой, если мы предполагаем, что ее наказали. И в случае, если война останавливается, приостанавливается, то Индия снова продолжает закупать. То есть у него в лучшем случае сохраняется все, что, то, что сейчас и есть. В лучшем случае. В худшем он теряет очень многое. Поэтому я не вижу даже после остановки боевых действий какого-то просвета для него. Вот хочу здесь вспомнить недавний доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, суть которого сводится к следующему. Даже с учетом смягчения, дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, то есть снижения ставки и накачивания экономики как бы кредитами, да, экономика не восстанавливается. Она в 2026 году продолжает уходить в рецессию. Опять же, это не я говорю. Это не какие-то там оппозиционные антироссийские силы, да? Это говорит абсолютно про кремлевский орган аналитический. Это ровно то, что я говорю с начала лета, когда зашли разговоры о смягчении денежно-кредитной политики. Я говорю, никак экономику не спасти. Снижением ставки ее уже не спасти. То есть ценой замедления, относительного замедления инфляции, да, действительно, им что-то удалось в плане инфляции. Вот ценой вот замедления инфляции стали похороны экономики как таковой. И мы об этом говорили весь прошлый год, что выбора у него нету, у Путина. То есть ему либо гасить инфляцию, убивая экономику, либо ничего не делать с инфляцией, позволяя экономике стагнировать там 0, 1, 1,5, 2% плюс-минус. Вот я лично не вижу. Да, давай, если у тебя есть какие-то идеи, ты любишь острые вопросы задавать, вот задай какой-нибудь острый вопрос, скажешь, Слав, а вот так, если, смотри, и все у него полетело. Вот давай хоть один сценарий.
Хорошо. А я просто знаю, что говорят оптимисты с другой стороны, но я вот прежде, чем их тезисы озвучу, тогда логика. Нет смысла экономического приостанавливать даже войну, если, ну, если не получится выторговать какие-то действительно послабления санкциями. Но ты мне сам говоришь, что если останется только Индия, то...
Мы можем сразу убрать, допустим, 12 триллионов военных расходов. Это ровно дефицит бюджета. И сделать сбалансированный, бездефицитный бюджет, выправить ситуацию, убрать проинфляционные факторы и так далее. Но просто Путин на это не пойдет. То есть если бы он был нормальным, адекватным политиком, руководителем страны, он бы, конечно, так сделал. Вот у меня действия боевые остановились, боевой огонь не ведется, ну поэтому я могу снизить расходы на оборону, там, до каких-нибудь 2-3 триллионов рублей, просто поддерживая там, чуть-чуть какие-то возможности по отражению возможной атаки. У меня есть ядерные силы, на меня никто не нападет. Как бы окей, закрываем проект агрессии, агрессия против соседей. Вот так он должен поступить. Это его единственный шанс спасти экономику, убрать военные расходы, дать экономике вздохнуть, снизить налоги, либерализовать законодательство, пустить иностранных инвесторов, чтобы они вкладывались, дать им гарантии, что больше ничего не повторится. Другое дело, что, конечно, немногие поверят, да, и захотят зайти. Но кто-то зайдет. То есть можно даже при путинской вот этой вот власти что-то сделать радикальное для того, чтобы экономику спасти. Но это он сделать не может, потому что он будет продолжать мыслить категориями «можем повторить».
Я же как раз это самое спросил, что не вот в какой-то прекрасной демократической России мы рассматриваем данную конфигурацию, а в России Владимира Путина. То есть ему, в общем-то, сейчас даже с плачевной ситуацией в экономике, если только какие-то бонусы ему не подкинут, он на даже какое-то, не знаю, полуперемирие, даже там на отмену там обстрела украинских городов он не пойдет.
Если нет перемирия, так о чем мы вообще обсуждаем? Ну, то есть нет перемирия, он обстреливает города, санкции усиливаются, Индия перестает покупать нефть, и все катится просто с утроенной скоростью в черную дыру. Мы же рассматриваем вариант, при котором есть какая-то остановка огня, и что будет в этом случае, правильно?
Нет, а я спрашиваю, есть ли у него хоть какая-то веская причина идти на эту приостановку огня сейчас?
Вот если это сопровождается какими-то действиями помимо вот только остановки огня, то да. Если это ничего больше не предполагает, а просто остановка огня и больше ничего не делаем, то это, конечно, ничего ему не дает.
Хорошо, оптимисты говорят следующее. Во-первых, по поводу проблем бюджета. Да, дыра большая, но ФНБ, так или иначе, ликвидная часть в июне пополнилась там до 4 триллионов, это раз. Два, до конца года все-таки сборы налогов увеличатся, потому что у нас прогрессивная шкала в этом году, и, в общем, многие вот сейчас как раз будут переходить этот там порог в 5 миллионов, по-моему, рублей, и дальше уже будут собирать налогов будет больше. Ну и три, так или иначе, дефляция будет, ослабление рубля будет. Ну и, в общем, так или иначе, можно будет как-то эту дыру подзакрыть, какой бы она большой ни была. Индия виляет хвостом. Они сегодня говорят, что будут, завтра говорят, что не будут. Трамп ввел санкции, скидка для Индии на нефть российскую стала расти. То есть Индия так или иначе эту нефть как будто бы покупать будет, ну просто не по тем прайсам, которые были. То есть это не там 30, не 50% потери экспортные, да, от нефти. Это гораздо меньшие суммы.
Что касается Индии, она может продолжить покупать, пока не возникнет реальная угроза санкций запретительных. А 100% это уже запретительные санкции, запретительные пошлины. Да? Поэтому Трамп ведь, вот, если бы он просто сразу 8 числа ввел 100%, ну, это бы не так подействовало, как вот отрезание, в данном случае, этого хвоста по частям. Это очень болезненно, то есть он постоянно посылает сигнал. ребята, даю вам время, намекаю, что я серьезен. И ну, надеяться на то, что Индия продолжит покупать нефть, я бы такую надежду не питал, если Трамп действительно взялся за дело, если он не отступит, а скорее всего ему отступать нельзя, потому что, как сегодня я прочитал, замечательная версия, я уже все версии высказал, почему ему надо именно вот сейчас останавливать войну в Украине и быть миротворцем. Но вот тут вышла новость, что остался месяц до окончательного принятия решения, кому же вручат Нобелевскую премию мира. И что Трамп там реальный номинант. Если ему удастся закончить войну в Украине, то с очень большой вероятностью именно он получает Нобелевскую премию мира. И вот типа у него подгорает. Ну давайте тоже подвесим эту версию среди прочих, да, почему им нужно скорее, вдруг он не стал ждать там 3 сентября 50-дневного ультиматума окончания, почему он перенес этот срок там на начало августа и так далее, и так далее. В общем, причины какие-то есть, давайте это примем во внимание. У него есть веские причины остановить войну в самые ближайшие дни. Поэтому, если такая причина есть, он может сильно надавить на Индию, очень сильно. Поэтому я бы на месте оптимистов такими прогнозами не разбрасывался бы. Что касается девальвации, ну, я и говорю, что девальвация будет, да, она как бы началась уже, и она будет прогрессировать. Она была отложена с весны, но окей, она рано или поздно случится. Другой вопрос, чтобы спасти бюджет, девальвация должна быть до 140 рублей, условно, за доллар. Да? Что мы увидим по инфляции в этот момент? Только мы инфляцию загнали типа как бы под плинтус. Вот и у нас девальвация 120-140, и что у нас с ценами происходит? У нас инфляция побежала обратно за 10% и выше. Тоже не вариант. То есть когда оптимисты говорят, а мы рубль девальвируем, а мы тут накачаем бюджет дешевыми слабенькими рублями. Товарищи, а инфляция как же? То есть вы только что убили экономику об стенку, чтобы у вас инфляция остановилась, чтобы она хотя бы не росла, да? Чтобы не было динамики разгоняющейся инфляции. Но вот вам это удалось, надежда возникла в 2026 году, как-то она начнет сокращаться, начнется дефляция, обратно начнет там как-то она падать. И вдруг вы такие, окей, девальвируем рубль, погнали, и инфляция. И что там еще первое было, как причина для оптимизма? Значит, девальвация, Индия...
Налогооблагаемая база увеличится за счет прогрессивного, да.
НДФЛ — это региональный уровень. Никакой помощи особой федеральному бюджету НДФЛ не оказывает. То есть дефицит федерального бюджета никак не среагирует на переход кого-то там за 5-миллионный барьер по оплате налога на доходы физических лиц. Вот если бы они НДС подняли, вот тогда, да, я бы понял, ну окей, 1,5-2 триллиона еще наскребут. Но поднимать сейчас НДС, это будет мощнейший проинфляционный фактор, то есть сразу ударит по всем ценам, вообще всем в экономике, да, то есть у них сразу скачок инфляции там обратно. То есть у них нет хорошего выхода, оптимисты идут лесом.
А как ты себе объясняешь, почему было сделано то, что было сделано? Почему они, собственно, так держались за инфляцию и в конечном итоге привели экономику в какое-то непонятное состояние? Это какая-то ошибка, просчет Центрального банка? Надо было просто в нестандартные, так сказать, времена действовать нестандартно и не думать об инфляции, а дальше поддерживать экономику или что-то еще?
Путин устранился вот... То есть вообще, а кто у нас рулит экономикой? Можно вот тебя спросить? Вот Мишустин рулит экономикой?
Путин? У меня нет ощущения, но что... у нас экономика военная. Я Мишустина вообще не вижу, если честно.
Я думаю, что он не рулит совсем. То есть он папочки читает от там, Орешкина, да, и он не рулит. То есть он говорит, вот у меня Центробанк есть, вот у меня есть Минфин. Вот вы там разбирайтесь. Вот я уверен, что так. Он думает, что у него разбираются там Центробанки, Минфин с экономикой. Но только он не понимает, что Центробанку нужно ровно противоположное от того, что нужно Минфину. А Минфину нужно ровно противоположное от того, что нужно Центробанку. Вот и все. То есть Центробанк в свою дуду, мне нужно погасить инфляцию, я за стабильный рубль, за крепкую национальную валюту. А Минфин говорит, так, стоп, ребята, у меня тут бюджет не добирает. А Министерство экономического развития говорит, стоп, вы мне тут экономику убили. А кому они апеллировать будут? Ну что, они каждый раз будут приходить к Путину и говорят, что Путин принимает позицию того, который последний к нему зашел. Но вот предположим, что все время последний заходил Эльвира Схибзадовна. Да? И она говорила, инфляция, Владимир Владимирович, вы же не хотите, чтобы народ там с плакатами выходил остановить рост цен. Вы помните Советский Союз? Остановить рост цен. Он говорит, да, я что-то не помню, чтобы кто-то выходил с плакатами остановить падение экономики. Да? Вот остановить падение экономики – это не плакат. Может быть так, а может быть по-другому, но нет единой воли, нет единой стратегии, что мы делаем с экономикой. Мы либо ее просаживаем вместе с инфляцией, с придавливанием инфляции, либо мы хотим экономических каких-то показателей хороших, мы хотим работающих заводов, занятых людей там, и так далее, и так далее, и при этом плевали на инфляцию. Вот они не разобрались, они не ответили.
В итоге получается, что Эльвира Набиуллина, которая еще 2 или 3 года назад громко называлась спасительницей путинской экономики, превратится в ее разрушителя. И, в общем-то, не играла она на стороне Путина, может быть, наоборот, играла.
Я уже как-то в одном из эфиров недавних сказал, что как Чубайс для 90-х, для могильщик ельцинского как бы капитализма, да, так и Эльвира Сахипзадовна останется в истории как могильщица вот этой экономической модели, что именно она убила экономику, которую так прекрасно развивал Путин, вообще все у него получалось, а тут вот Эльвира все похоронила. Вот на нее все спишут, и я ее будущей судьбе вообще не завидую. Плохо кончит.
Ясно. Это не говорит нам о том, что Эльвира Набиуллина слабый профессионал или что-то в этом роде, просто не в то место, не в то время попало, как это
конечно,
обычно бывает.
Конечно.
Вот это вот разрушение экономики хотелось бы как-то детально и с бытовой точки зрения обсудить, потому что мы видим, что в очередной отрасли очередной завод переходит там на 4-сменку. Мы видим, что все больше людей получают зарплаты меньше МРОТ, как раз из-за того, что у них смены смещаются, из-за того, что в следующем году МРОТ этот еще как-то будут повышать там на 6 тысяч рублей, это еще, видимо, будут какие-то проблемы. Мы как-то с тобой в одном из эфиров обсуждали, что в России не принято увольнять людей. Но здесь складывается впечатление, что ситуация настолько патовая, что ну, невозможно будет переводить, там, не знаю, на 2 смены из 5 там, рабочих дней людей, держать их, ну, им просто самим делать будет нечего. То есть, как ты видишь, вот, как может этот распад происходить?
Ну, во-первых, люди начинают увольняться уже с 4-дневок. Я уже смотрю по статистике с АвтоВАЗа. Там люди просто пишут заявление, как бы мы не хотим столько получать, да, как бы извините, мы пошли. Вопрос другой, куда они пойдут. Ну, окей, пока есть еще какие-то военные заводы, они могут перейти туда, но это просто накопление дополнительных дисбалансов экономики, перекос в пользу ВПК, в пользу непроизводственной вот этой вот непроизводительной и неэффективной махины. Но я думаю, что рано или поздно все упирается в банки всегда. То есть вот кто бы сейчас не, условно, не просил денег, они все время говорят о льготных кредитах. Да? То есть как будто сейчас основная фишка экономического нашего вот периода, в котором мы находимся, это льготный кредит. Вот все ходят, облизываются, значит, дайте льготный кредит, дайте льготный кредит. И Минфин говорит, денег нет, потому что льготный кредит – это что? Это дотация из бюджета на разницу между рыночной и льготной ставкой. Значит, это первое. Второе. Реструктурируйте нам кредит. Это второй лозунг, с которым сейчас ходит весь бизнес. Да? Мы точно не знаем вообще, что происходит с реструктуризациями. Это есть только какие-то новости, типа предприятия установили очередной рекорд по спросу на реструктуризацию. Да? Что там за рекорд? Насколько реально это все соответствует действительности? Сколько кредитов просто под сукном реструктурируется, просто какими-то там, дополнительными соглашениями к договору там, и так далее, и так далее. Мы этого не знаем, но это то, что действительно сейчас как тикающая бомба под столом, вот эти реструктуризации, вот эти льготные кредиты и так далее. Это все банковский кризис, это неминуемый банковский кризис, который не будет вылечен и купирован как бы вот этой называемой сверхприбылью банковского сектора за последние годы. Да? Потому что по большинству банков все-таки мы видим очень плохие показатели, а самое главное, мы видим, что за последние несколько недель из Фонда национального благосостояния в банковской системе под разными предлогами в банковскую систему закачано примерно 850 миллиардов рублей. Вот просто закачано под разными предлогами. Знаете, банковскую систему, которая все хорошо с ликвидностью, не закачивают под какими-то выдуманными предлогами столько денег за короткий срок. Это первое. Второе. Начался отток вкладов населения. Он прям небольшой пока. Ну, то есть динамика сокращения этого потока, да? Но, тем не менее, тренд переломлен. Люди забирают, люди тратят на потребление. У людей не хватает денег, раз. То есть им нужно потреблять. Потому что они берут теперь с накоплений, да, чтобы проедать. И второе, та доходность, которую предлагает банковский сектор, уже не так интересна. Она уже меньше инфляции, которая есть реально у каждого человека. И что это вызывает? У банков самый доступный всегда ресурс – это депозиты населения. Самый желанный, самый хороший. Поэтому всегда в метро, на общественном транспорте, на плакатах мы видим: «Приносите нам деньги, значит, там 17% годовых, супер розыгрыши, вы не пожалеете». Да? Потому что для банков человеческие вот эти вот депозиты, не предприятия, а людей, да, это самый хлеб. Это вот то, на чем они зарабатывают. Это то, на чем они живут. И тут наметился тренд, что у них не возвращаются кредиты, а еще уносят деньги люди со вкладов. И у них возникает идеальный шторм. Кредиты не возвращаются, деньги снимаются. Вот если бы деньги снимались, а кредиты как-то возвращались бы, ну окей. А вот одновременно два тренда банковская система не вывезет. И пока мы находимся в периоде вот такого разрыва. Потом этот разрыв будет вот такой вот. Да, между там, потребностью в финансировании и наличием депозитов населения на счетах. Соответственно, государству в любом случае в ближайшие недели, месяцы придется что-то делать с банковской системой. Либо, ну то есть можно как поступить? Можно опять ставку задрать. Можно сказать: а у нас опять 21%, несите обратно как бы деньги в банки, да? Это может сработать, но опять же убьет экономику. Вот. Дальше они могут что сделать? Начать всячески там, завлекать в какие-нибудь долгосрочные вклады, сертификаты сберегательные. Но теперь доходность уже такая, что, ну, блин, уговорить человека очень сложно. Соответственно, что они придумают? Вот следим за руками, что называется, в ближайшие недели, месяцы. Что-то они должны начать делать, чтобы остановить отток вкладов населения с депозитов, потому что дыра будет нарастать там очень мощно. И я думаю, что она там серьезно уже сейчас прям.
Как-то я сейчас вспомнил о том, что Путин еще там год-полтора анонсировал какие-то военные ОФЗ, что-то про них ничего не слышно, хотя сторонников этой идеи было довольно много. Смотри, но все-таки в России денег много, так-то по-хорошему, и на депозитах тоже. И,
130 триллионов фантиков, если говорить о фантиках.
На 3 года.
Денег нету, Богдан, а денег нету.
Но фантиков они же принадлежат... Да, я понимаю, но так или иначе эти деньги в какой-то степени есть. Они не все такие вот фантики, не так быстро они прогорят. То есть одного стрясти человека, там по-любому в окружении Путина все эти депозиты и держат. Среднестатистический россиянин,
а куда вложены эти депозиты? А куда вложены депозиты, Богдан? Ведь сами деньги не лежат в сейфе в банках. Они все вложены либо в облигации федерального займа, да, то есть в ОФЗ, то есть профинансирован дефицит бюджета за эти деньги. То есть они просто вкинуты в топку паровоза и сожглись там, сожжены там. И они брошены, все эти десятки триллионов, в кредиты предприятиям и людям. Предприятия не отдадут, люди не отдадут. Поэтому это не деньги, их нет уже, все украдено до нас. Это просто фантики, на счетах циферки, да, поэтому денег нет в стране. Да, и есть экспортные доходы, которые сокращаются, и которые еще как-то подпитывают эту систему, она еще как-то не падает. Да? Нефть, там, металлы, уголь, не знаю, угля вообще нет уже практически, там, удобрения, что-то есть еще. Но, и это все, на чем держится сейчас российская экономика.
Ну, короче, в нормативы достаточности капитала ты не особо веришь, который ЦБ устанавливал, уже усточал.
Нет. Нет, нет, конечно, они все манипулятивны, многим прощается несоответствие, многим они пересматриваются. Когда подходит критическая отметка, Центробанк выдает кредиты какие-то, да, дает банкам кредиты, и сейчас дефицит уже впервые между остатками банков на счетах в Центробанке и между кредитами, которые Центробанк надавал банкам. Давайте я объясню, что это такое. Значит, Центробанк кредитует банки, и обычно это меньше, чем банки хранят у Центробанка на счетах в Центробанке. Меньше. То есть кредитов банкам меньше, чем у банков денег в Центробанке. Мы пришли в ситуацию, когда наоборот. Когда банки должны больше сейчас Центробанку, чем имеют на счетах в Центробанке. И это говорит о том, что тренд переломлен. И у банков нет денег. Они на внешнем подсосе, что называется.
Как ты думаешь, что будут делать с этим? Ну, вряд ли мы увидим крах банковской системы, слишком громкие заголовки. Нужны какие-то, мне кажется, косметические вещи, чтобы все это дело скрыть, прикрыть.
Ну, только эмиссия, только печатать, выдавать банкам. Других вариантов нет.
Ну, наверное, можно как-то сделать, как это было перед распадом Советского Союза. Вроде у всех были депозиты на счетах, а делать с этими депозитами было нечего. Какие-то такие, может быть, еще истории. Тогда в таком случае, если только печатать, я вот тоже не совсем понимаю логику, зачем так долго держит курс крепким? Зачем создавать потенциально шоковую ситуацию, где опять яркие заголовки с черным вторником, не знаю, черной пятницей и так далее и тому подобное, нас будут ожидать в каком-нибудь ноябре, не знаю, октябре или что-то в этом роде?
Здесь я могу довериться только госбанкирам, Грефу и Костину, которые считают виновницей крепкого рубля саму Эльвиру Набиуллину. Они говорят, что это курс манипулятивный, не отражает равновесия никакого баланса спроса и предложения. А курс кто у нас устанавливает? У нас устанавливает Центробанк вообще-то на основе какого-то там межбанковского торга. Но если они не верят, и мы понимаем, что этот курс действительно не соответствует реальности, то мы начинаем спрашивать, окей, а зачем она держит? Она держит только для одного, чтобы вот войти в историю и попасть на обложки западных журналов, условно западных, вряд ли, наверное, в Северной Корее где-нибудь может на обложку попасть, как победительница вот этого дракона инфляционного в России, которой удалось, значит, в условиях войны, монетарными средствами, значит, загасить инфляцию в России. Я ее воспринимаю как такого вот кабинетного ученого, химика, который смешивает, значит, там в пробирках что-то, и вот у нее получается, вдруг какой-то дымок пошел, вдруг окрасилось все в малиновый цвет, вау, сажусь, пишу диссертацию, да? Вот она, мне кажется, кайфует от этого, от того, что она повелевает облаками, тучами, какой-то алхимией, и вот ей удалось, вот у нее получилось, инфляция пошла вниз. Она получает от этого безусловно удовольствие, что у нее получилось. Как она это может сделать? Она может это сделать только сейчас, удерживая очень сильный рубль. Если она начнет его ослаблять, все ее труды пойдут на смарку. Поэтому она будет держаться за этот крепкий рубль до последнего. Хотя уже не может, хотя уже продавили тоже, как и со ставкой. Я говорил, что ее продавят и с курсом. Курс будет падать, потому что ну, Минфин скажет, Эля, давай, закрывай ты свою лавочку. Нам нужен рубль, нам нужен доллар по 100 рублей, да? Нам нужен доллар там 110 в идеале. Она скажет, а как же инфляция? Я тут 3 года, значит, душила экономику, уж мы ее душили, душили, душили. И теперь что, обратно все? Они говорят, да, обратно открывай.
Ну, посмотрим, кто будет писать историю Эльвиры Набиуллиной. Правда, очень интересно. Но могу тебе сказать, что у Банка России до сих пор есть англоязычный YouTube-канал с заседаниями Совета директоров ЦБ, и там нормальный просмотр. Поэтому, мне кажется, западные эксперты тоже внимательно следят и разбирают действия нашего Центрального банка. А в конце хотелось бы такую, наверное, не очень значительную новость обсудить, но мне показалось это интересным, потому что на фоне последних новостей ну, много в моем окружении знакомых, которые верят весь этот год в договорничок так называемый, верят, что вот они скоро вернутся в Россию, потому что они не отсвечивают и там, скажем так, уголовки у них нет, иностранными агентами их не признали. Таких людей я знаю много, и они вот в этих надеждах живут. А параллельно на этой неделе было исследование Ранхикс, что до четверти уехавших мигрантов русских продолжают работать на Россию. Мне почему-то казалось, что я видел цифры гораздо выше этих, больше четверти, и мне кажется, что так на самом деле оно и есть. Но тем не менее, просто хочется твои эмоции, прокомментируй, пожалуйста, эту новость.
Я думаю, что действительно очень много людей получают доход из России по-прежнему, потому что они не прервали своих прежних бизнес-связей. Ну, условно, фрилансер делал там на удаленке код из, я не знаю, из Казани и уехал во Франкфурт, и из Франкфурта делает код, допустим, или что-то еще. Таких очень много реально, которые до сих пор получают деньги сначала на российскую карточку, потом перекидывают на казахскую, значит, их с казахской там перекидывают потом на немецкую или еще куда-то. Поэтому вполне им легко вернуться. То есть я не вижу никаких проблем для них. Там, если они привязаны экономически к России, они, конечно, с большей вероятностью вернутся, как только война закончится. Но те люди, которые вросли корнями, которые обросли международными проектами, связями, занятостью уже в Европе или там в Америке, неважно, ну зачем им возвращаться, правда? Вот что они там обретут? Надежду на то, что вот сейчас Россия станет другой, этой надежды нет. Ну, может быть, какое-то вот такое вот временное затишье, оттепель, что угодно. Да, окей, можно еще пообниматься с березками какое-то время. Хотя березки прекрасные растут, кстати, в Финляндии, в Швеции, в Германии, в Литве, прям напоминаю, не забывайте о том, что березки есть не только в России.
В общем, да, в Германии тоже можно найти. В общем, ты здесь разделяешь мнение Олега Тинькова, который сказал, что там своему сыну, он говорил, да, в одном из интервью Елизавете Остинской, что ни в коем случае никогда не надо возвращаться.
Я, конечно, я то же самое говорю сыну своему, но он хочет вернуться.
Я его понимаю очень хорошо. Я, в общем, тоже очень хочу вернуться. Спасибо большое, экономический обозреватель Вячеслав Ширяев был с нами. Это была программа «Курс». По традиции, в конце выпуска попрошу вас поддержать нашу работу лайком, подпиской. Меня зовут Богдан Бакалейко, и вам желаю хороших выходных. Пока-пока, до скорых встреч.